голоса.
Уважаемые зрители, здравствуйте. В прямом эфире телеканала «Союз». Программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. В гостях у нас, я сегодня рад приветствовать, протоиерея Сергия Рыбчака, настоятеля храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Полевского. Батюшка, добрый вечер, рады вновь приветствовать в нашей студии.
Добрый вечер, я тоже очень рад нашей встрече.
Отец Сергий, нашу сегодняшнюю беседу я предлагаю посвятить сразу нескольким темам. Ну, конечно же, первая из них – это Рождественский пост, время подготовки к празднику Рождества Христова, и это время, на которое приходится в том числе и множество искушений, как и любой другой пост, но здесь еще включается праздник Новый год и подготовка к этому дню, и, в общем-то, как не впасть в эту суету. Это одна из тем, и множество вопросов наших зрителей, которые они пишут в социальных сетях и оставляют нам, иногда остаются неотвеченными в силу объективных обстоятельств, когда есть, так скажем, общая тема программы, и поэтому вот, может быть, ответим на те вопросы, которые у нас сохранились с прошлых программ. И напомню нашим зрителям о возможности задать ваши вопросы в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней передачи в официальной группе телеканала «Союз». Ну и, собственно говоря, первый вопрос. Как не увязнуть в этой предновогодней суете, бесконечным закупкам, подготовке и готовке?
Да, действительно, последнее время в нашем обществе уже задолго до Нового года, гражданского Нового года, действительно начинается этот ажиотаж. Ажиотаж в ожидании праздника, приобретения, естественно, соответствующего, значит, и атрибутики, и подарков, и, конечно же, продуктов для праздничного стола. И это ощущается везде, и по рекламе, и по тому, какие проводятся акции в магазинах и так далее. Но для нас, безусловно, для православных христиан, рождественский пост заканчивается только 6 января. И, безусловно, мы хотим мы того, не хотим, мы в той или иной степени все равно наблюдаем этот ажиотаж, эту суету, ну и зачастую и сами в какой-то степени принимаем участие. Ведь это же касается в том числе и наших прихожан. А прихожане, безусловно, это разные люди, разной степени воцерковленности. И можно сказать это и про семьи наших прихожан, где кто-то действительно регулярно ходит в храм, молится, соблюдает пост. А большая часть семьи бывает так, что вообще и не молится, и, ну, скажем так, и не хочет, и не желает соблюдать пост. И вот как здесь быть? Для них праздник, главный праздник года – это встреча Нового года гражданского, для нас, христиан, Рождество Христово. И возникает некая такая дилемма. На самом деле, я бы так сказал, что по большому счету это зависит от самого человека, от его действительно воцерковленности, от того смысла и цели, которые он вкладывает в свой пост. В пост, которым присущи действительно для всей церкви возможность освободиться от каких-то привязанностей греховных, зависимостей и так далее и тому подобное. Вот. И в этом плане, конечно же, каждый христианин может сам определить степень, как ему ввязнуть в эту суету или, наоборот, противостоять ей. Я бы посоветовал, наверное, в первую очередь действительно быть осторожным и внимательным, особенно к тем, кто находится рядом с нами, к людям невоцерковленным или маловоцерковленным. Потому что действительно какой-то ригоризм и требования в этом плане, они не укрепят в этих людях веру. И тем более требования какие-то соблюдать то, что они не понимают и не желают соблюдать, я имею в виду воздержание, постное воздержание и так далее, неучастие там в праздничных каких-то мероприятиях. Это особенно касается детей, у которых действительно в школах начинаются всевозможные елки, праздники. Ну, надо быть очень осторожным в этом плане. Подойти с любовью, подойти с тактом, подойти очень деликатно к решению этого вопроса. Если человек действительно сомневается в чем-либо, всегда можно прийти к священнику посоветоваться, если у него есть действительно с кем посоветоваться. Либо посоветоваться с тем, кто имеет больший опыт в этом плане. Но проявлять категоричность и отрицание – вот это не христианское чувство, конечно же, безусловно.
А вот есть такая замечательная благочестивая практика, когда многие семьи Новый год встречают в стенах храма, когда ночью в 12 часов начинается либо какой-то краткий молебен на гражданское новолетие, да, так скажем, либо даже служится божественная литургия ночная, после которой, может быть, устраивается какое-то чаепитие для прихожан. Есть ли у вас на приходе такая практика? Как вы к ней вообще относитесь?
Ну, эта практика на самом деле еще только-только входит в традицию церкви, и, по сути дела, это не уставная практика, безусловно, но, тем не менее, она находит действительно оправдание, и я бы не сказал, что большинство, а на самом деле еще пока в меньшинстве те, кто действительно желает помолиться за божественной литургией, ночной божественной литургией накануне гражданского Нового года. В этом году, я думаю, что очень многие храмы православные как раз-таки будут придерживаться этой практики, потому что у нас получается в этом году встреча гражданского Нового года, она приходится на воскресный день. И поэтому, наверное, многие храмы православные попробуют, как вот действительно благодатно, торжественно вот служить в этот день ночью, действительно встречая новолетие. Но в нашем христианском самосознании мы же прекрасно понимаем, что мы прожили еще один год, и мы должны подводить какие-то итоги. И чаще всего, если человек действительно имеет уже духовный опыт, он, безусловно, понимает, что очень сложно прожить без греха даже один день. Мысленного, чувственного, не осуждать никого, не гневаться, не раздражаться. А уж тем более, представьте, целый год мы прожили, но и зачастую с такого рода грехами. Поэтому радоваться мало чему можно. Но тем не менее, подводя итог, делая правильные выводы и действительно устремив свою молитву ко Господу, особенно в этой ночной службе и на литургии, ну, наверное, это будет очень благодатно. И если у кого-то появится такая возможность и желание помолиться с нами во время такой службы, я думаю, что это будет действительно уникальный духовный опыт. И никуда не денутся праздничные столы, тем более для детей начинаются каникулы. Для взрослых, безусловно, это каникулы рождественские, так называемые новогодние каникулы. То есть никуда эти праздничные столы не денутся. И, скажем так, возможность будет и благодатная, и в то же время и празднично, если действительно в семьях привыкли, безусловно, встречать и гражданский Новый год вот таким образом. Поэтому у нас обязательно будет такая служиться литургия ночная и служба. Милости просим, да и, наверное, во всех православных храмах, во многих.
Ну, по крайней мере, на своем приходе можно и узнать, будет ли служиться, будет ли ночная служба в храме. Вообще, Новый год, согласно многим опросам, для людей главный праздник в году. Но православные христиане, ну и вообще христиане, понимают, что все-таки главный праздник в году для них и по духовному содержанию лично, и для конкретного человека, и для всей Вселенной — это Пасха, Светлое Воскресение Христово. Ну, может быть, второй по значимости как раз-таки Рождество Христово. Без пришествия в мир Спасителя и наше спасение тоже было бы невозможно. Но, тем не менее, память о Новом годе в наших сердцах, она как-то с детства есть. Что с этой памятью делать? И, собственно говоря, как стоит ли вообще как-то, ну, не знаю, переубеждать людей, что ли?
На самом деле, это память не только память детства, и не только это память гражданского Нового года. На самом деле, церковь знает, да и история человечества знает, действительно очень древние древнее почитание и встречи Нового года. Только они были в разные времена, у разных народов, в разные даты и так далее. Но сейчас дело даже не в этом. То есть встреча Нового года, календарного Нового года, это в принципе нормальная историческая практика. Скажем так, отмежевываться от этого и от этого искусственно, мне кажется, не стоит. Тем более, действительно, у нас до революции, был совершенно естественный опыт, когда встречали Рождество Христово, потому что вся страна жила по юлианскому календарю, встречали сначала Рождество Христово, а после этого уже и Новый год. Это было естественно. Впоследствии, после того, как большевики пришли к власти, они изменили, они перевели страну на григорианский календарь, и, соответственно, получилось так, что церковь оказалась как-то в неком совершенно отдалении от жизни всего государства. И отсюда мы вот уже, по сути дела, 100 лет у нас вот такая как бы не согласовано со светским обществом в праздновании наших вот главных праздников. Вот. И мне кажется, что надо все-таки постараться так отнестись к этому. Никого не надо осуждать в праздновании Нового года. Да, действительно, для христианина, если он верующий, если он действительно живет настоящей духовной жизнью, для него априори всегда праздником главным будет Рождество Христово, Пасха, конечно, и все остальные церковные праздники. Но гражданские праздники, они могут тоже иметь значение. Ведь человек живет в обществе, в светском обществе, живет в этом государстве. И он не может не замечать, скажем так, торжества других людей.
Сделать вид, что этих торжеств нет. Да.
Самое главное, наверное, никого не осуждать и проявлять уважение. В том числе почтение к радости и других людей, особенно тех людей, которые находятся рядом с тобой. Это и соседи, и коллеги, и в том числе, может быть, и родственники. Вот. Нельзя противопоставлять себя этому. Это заповедь Божия. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы с ними поступаете. Вот. В этом надо проявлять деликатность.
Ну, вот если раньше Рождество Христово праздновалось до наступления гражданского новолетия, и как бы получалось логично, сначала более яркое торжество, пост заканчивается, и потом уже государственное торжество, то сейчас Новый год приходится на время рождественского поста, но из-за того, что это и праздники, и такое отношение у нас к этому празднику в стране есть, по количеству фейерверков, бенгальских огней, по количеству праздничных телевизионных эфиров, Новый год все-таки как-то более ярко, что ли, выражен. И
Светский Новый год,
да. И проходит какой-то промежуток времени, значит, это празднование продолжается, всех выходные, это значит, гости встретятся с друзьями, с родственниками и так далее. Как сделать так, чтобы празднование Рождества у человека как-то не затмилось, что ли? Чтобы в душе у него радость еще больше появилась от этого дня, а не от того, что он уже как бы пережил за неделю предшествующую.
Я согласен, что Новый год, гражданский Новый год, светский Новый год. Ну, посмотрите, сколько тратится ресурсов действительно на празднование и встречу этого праздника. Это естественно. Церковь гораздо скромнее в этом плане, но я не думаю, что для верующего человека рождественская, скажем, та же самая торжественная служба, она меньше в его действительно в душе приносит радости, чем действительно вот такой светский праздник. Но я хотел бы сказать о том, что что в этом плане можно посоветовать, чтобы было больше радости? На самом деле, самое главное средство для достижения радости, вот тот пост, который мы соблюдаем, он именно одно из важнейших средств, чтобы себя в первую очередь настроить на взаимоотношения с Богом, на взаимоотношения с людьми, что-то изменить в себе. И вот если человек действительно с Божьей помощью, ему удается нечто сделать доброе и для себя, и для ближних, то, безусловно, встреча праздника будет всегда яркой, торжественной, мирной и так далее. Вот. И в этом плане заставить человека, например, скажем так, искусственно поститься или радоваться тогда, когда он не хочет радоваться или радоваться не понимает тогда, смысла. Да. Ну, знаете, это невозможно. И в этом плане я еще раз говорю, что это зависит от степени духовности человека, вовлеченности его в церковную жизнь, возможности действительно его потрудиться для себя и для ближних своих во славу Божию. Вот это действительно целокупно может помочь человеку обрести, безусловно, и радость, когда подходит самый главный праздник Рождества Христова.
Да, наверное, радость формируется не фейерверками, подарками и внешним проявлением, а все-таки в первую очередь внутри человека.
Конечно. Формируется именно, вот не зря же апостол говорит, что дары Духа Святого, любовь, радость, мир, благость, кротость. Вот когда человек ощущает в душе мир, когда он ощущает в душе радость, когда действительно его душа наполнена любовью и к человеку, и к Богу. Но он это ничем заменить искусственным невозможно, никакими суррогатами. Человек, который не имеет этой радости, когда если в его душе уныние, если он постоянно находится в печали о чем-либо не сбывшемся в его фантазиях и так далее, то, безусловно, ему нужны какие-то развлечения. Совсем уныние замучило, надо включить повеселее музыку. Совсем плохо печалиться, можно включить веселый фильм какой-нибудь. Если хочется самовыразиться, можно зайти в любую социальную сеть и написать какую-нибудь гадость кому-нибудь, чтобы не все так радовались и так далее. То есть человек, который не умеет понимать и видеть, что происходит в его душе, и не умеет преодолевать это теми средствами, которые уже известны тысячи лет, действительно, в опыте церкви. Ну, что ему сделать? Ему, конечно, нужен и фейерверк. Ну, хотя фейерверк тоже хорошая вещь.
Поэтому, в том числе, которая и используется в храмах.
В том числе и в храмах. Ну, действительно, как один из элементов торжества в Рождество, чтобы порадовать детишек, порадовать прихожан и так далее. Поэтому здесь надо понимать, что для человека, который не желает меняться сам, он никогда не будет в той радости, которую испытывает человек, обретя нечто большее, чем просто вот такие обыкновенные суррогаты этого мира.
А про детишек, в том числе, для которых устраиваются и рождественские фейерверки. А если взрослый человек, христианин, понимает значимость праздника в своей жизни, понимает, что Новый год, какой бы он ни был, и когда бы он ни был, это ну, астрономическая дата, так скажем, переход из одного года в другой. А если говорить о детях, то ведь для них устраивают елки, новогодние елки. Для детей готовятся новогодние подарки. Но не оставишь же ребенка с каким-то простеньким подарок на Новый год, а он потом будет неделю со своими друзьями общаться, у него спрашивать будет, ну что там, что подарили тебе? Он скажет, ну вот открытку мне подарили. Но зато подарок будет хороший, скажем, весомый, дорогой на Рождество. Как детям объяснять вот эту вот значимость праздников и как вот эту золотую середину, может быть, найти?
В традиции, вот я еще раз хочу вспомнить, до революционной, когда существовала Российская империя, и, соответственно, тогда все было совершенно по-другому. Настоящие подарки на праздник Рождества получали дети, да и люди дарили друг другу. К сожалению, потом все изменилось. И вот на сегодняшний день, если мы оставим ребенка без подарков на Новый год, ну, наверное, ребенок не совсем это будет понимать. Но если это христианская семья, если это православная семья, можно совершенно спокойно ребенку объяснить, что можно и на Рождество получить этот подарок. Но вот у нас все-таки немножко другая практика. Мы предполагаем всегда сделать таким образом, чтобы дети поняли, что на Рождество нужно приносить подарки Христу. И даже вот в воскресной школе на нашем приходе стараемся сделать таким образом, чтобы дети подготовили свои выступления в том числе, подготовили какие-то подарочки. И у ясли Христа происходит это вот торжество. На самом деле это, я считаю, что правильно воспитывает детей, чтобы они действительно, так же, как и взрослые, ведь мы этим постом готовимся в первую очередь к встрече самого важного праздника. И, безусловно, как мы будем нести, надеяться на то, что Господь нечто нам даст, если мы сами ничего не принесли, если мы не потерпели, если мы не попостились, если мы действительно ничего не изменили в своей душе. Но надо так воспитывать и детей. И поэтому сейчас практика сложилась такая, что подарки действительно дарят на Новый год. Но на Рождество хорошо было бы, если бы ребенок принес нечто к яслям Господа. Вот такая практика существует.
Отец Сергий, давайте попробуем ответить на вопросы наших зрителей, а потом, если у нас останется время еще после этого, еще есть несколько вопросов, припасенных из темы рождественского поста и как его еще провести, так скажем. Из тех вопросов, которые нам уже приходили в предыдущие программы «Беседы с батюшкой», Андрей из Юшкар-Алы спрашивает, а можно ли заниматься спортом во время поста?
Но если Андрей занимается профессиональным спортом, то тогда, если он не будет им заниматься, его, наверное, не возьмут ни в одну сборную. Вот, это естественно. Но если же это спорт чисто для своего собственного физического развития, но в этом нет ничего плохого, если это все без фанатизма делается. Вот. Ну и тем более, если это касается чисто действительно для поддержания здоровья, в этом ничего плохого нет. Самое плохое всегда во всем — это страсть. Вот страсть, и действительно, которая затмевает главное, то есть на самом деле занятие спортом — хорошее дело, но это вещь второстепенная. Она поддерживает, это поддерживает тело, но надо думать и о духе, надо думать о душе своей. Если это стоит на втором месте, а спорт на первом месте, нет, это неправильно, что в здоровом теле здоровый дух. На самом деле это все наоборот. Если у человека здоровый дух, то даже если тело будет нездраво, тем не менее спасется. Вот. Поэтому пусть занимается, если это не страсть.
Если человек в выборе между пойти с утра в воскресенье на службу в храм или в спортзал, выбирает спортзал, то это уже...
Или на матч какой-нибудь,
да, или на матч.
Поболеть, так сказать.
Это уже вызывает вопросы, да?
Ну, да.
Андрей из города Уральск спрашивает, а какую молитву можно усилить во время поста?
Это очень сложно сказать, какую молитву можно усилить. На самом деле все зависит от самого человека. Если это новоначальный, то, может быть, стоит ему перейти к чтению правила утреннего, вечернего. Если человек уже действительно имеет опыт духовной жизни, может быть, стоит ему попробовать почитать уже псалтырь. Если человек уже действительно достаточно опытен, то все будет зависеть от того, действительно, с какими страстями он борется и когда эти страсти его одолевают. И вот здесь, может быть, стоит посоветовать преподобного Серафима Саровского действительно и читать Иисусову молитву в определенных обстоятельствах жизни, а может быть и пополдня или еще как-то. Это все зависит, конечно, от того, какова воцерковленность и какой духовный опыт этого человека. Поэтому ему лучше бы посоветоваться, может быть, со священником, который его хорошо знает.
Ольга из Санкт-Петербурга пишет. Здравствуйте, ребенок 12 лет задал вопрос, а какие есть научные доказательства существования души? Я затруднилась ответить, духовные объяснения его не удовлетворили, показались бездоказательны. Как ответить ребенку в доступной форме?
А каковы есть доказательства существования у человека совести? Помнится, я не знаю, насколько это подлинная история, когда святителя Луке, архиепископу Войно-Синецкому, вручали сталинскую премию. Вроде бы как был такой задан вопрос: а владыка, вы видели душу, когда совершали операции и резали людей? Он говорит: нет, не видел, но, говорит, и совести тоже не наблюдал. Понимаете? Поэтому душа — это то, что действительно человек имеет в своем самосознании. Если человек ощущает свою личность, то, безусловно, он духовен. И он управляет. В свое время Клайв Льюис привел такой очень интересный пример. Он говорит: вот интересно, говорит, вот посмотрите на фортепиано. Там есть белые клавиши и есть черные клавиши. И говорит, на этих клавишах можно сыграть как траурную мелодию, так и очень веселую. И поэтому мелодию играет тот, кто садится за фортепиано. Если у него грустное состояние души, он сыграет одно. Если веселое, он сыграет совсем другое. И вот тот человек, который также он это сравнивал с нашими инстинктами, в человеческими. Говорит, и вот управляет нашими инстинктами и, конечно, образом нашей жизни вот именно дух человека, именно душа. Но пощупать душу невозможно.
Я хочу напомнить нашим зрителям, что в сегодняшнюю программу вы можете задать свои вопросы в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе телеканала «Союз» под анонсом сегодняшней передачи, которая закреплена в самом верху этой группы. Лариса из Тюмени пишет: посоветуйте, что нужно делать человеку, который обнаружил у себя чародейский предмет.
Тут не сказано, какой человек. Если это человек верующий, то просто-напросто надо выбросить это все и не придавать этому значению. Ну, покреститесь, святой водички выпейте, помолитесь. Если действительно это человек неверующий, то, безусловно, он впадет в такую панику, то лучше уж, как говорится, тогда определиться очень просто. Либо вы сходите в храм, помолитесь, поговорить со священником. Если человек не крещен, может быть, стоит задуматься и о святом крещении. Но для этого нужно тогда подготовиться и понять, в чем же тогда смысл духовной жизни. А если человек понимает смысл духовной жизни, чего ему бояться? Если с нами Бог, то кто против нас, говорит апостол Павел. Поэтому не надо бояться таких вещей.
Перекрестить и выбросить, да? Александр Смирнов ВКонтакте написал: «Ваше высокопреподобие, отец Сергий, я из города Чебоксары. Позвольте спросить у вас о том, для чего иногда заменяются первый и второй псалмы Давидова на утренние молитвы. Однажды я прочитал в православном журнале и не смог найти ответ».
Первый и второй псалмы Давидова на утренние молитвы? Угу. Я немножко не понял вопроса. Где заменяются? Просто нет, вместо утреннего?
Ну, да.
Ну, на самом деле, ведь, по сути дела, правило то, которое правило молитвенное составлено, это составлено из опыта, духовного опыта действительно тех, кого мы называем святыми и учителями церкви. Это опыт их духовной жизни, на который мы, по сути дела, как камертон, задает нам то. Но раньше ведь основным молитвословием был псалтырь, и на Руси всегда был псалтырь. И поэтому очень часто бывает так, что действительно именно чтением псалтыри было и правило, в том числе любого русского человека. Поэтому здесь, ну, видимо, это возвращение какой-то традиции. Вот. Но по большому счету я вот такой практики не знаю, чтобы просто чтением псалмов заменяли утреннее правило или там вечернее правило. Это, наверное, какая-то особая традиция где-то.
Ангелина Баринова ВКонтакте спрашивает: так как быть, если случился выкидыш, и можно ли это считать грехом?
Если происходит такое несчастье, то, безусловно, стоит после этого обязательно прийти на исповедь. Обязательно. И исповедоваться, и уже там, в личном исповедании, действительно, священник может посоветовать и понять, подсказать соответствующее, что делать. Прочитает соответствующую молитву. вот, когда женщина теряет ребенка. Не было ли это ее личным грехом, что она потеряла этого ребенка? Не сделала ли она это действительно специально? То есть здесь, опять же, это очень индивидуально и очень лично. Здесь нельзя дать общее правило. Единственное, когда происходит такое несчастье, надо обязательно идти на исповедь. Обязательно.
Андрей Туровцев ВКонтакте пишет: «Евангелие нужно читать каждый день. Но если нет этой книги, можно ли заменить чтение евангельских строк чтением книги «Жития святых»?»
Во-первых, желательно читать Святое Писание каждый день, но не у всех это иногда получается. Вот. Но то, что если нет этой книги, вот мне кажется, это надо действительно сделать себе большой подарок или на Новый год, лучше всего на Рождество, приобрести Новый Завет. На самом деле сейчас такие времена, что
это не редкость.
Это просто нереально. Невозможность купить Нового Завета или Евангелие или действительно всю Библию. Сейчас в каждой лавке существует прям вот несколько изданий Священного Писания. Поэтому я думаю, что каждый может позволить. У нас даже на приходе есть Новые Заветы, которые просто-напросто люди могут прийти и бесплатно взять. То есть это и те, кто готовится к крещению, и те, кто приходит на наши беседы, занятия и так далее. Поэтому я думаю, что на каждом приходе есть возможность. Если у этого человека нет материальных возможностей, то можно всегда обратиться в храм. Я думаю, что обязательно ему помогут в этом плане. Но она должна быть. И Евангелие заменить... Чтение Священного Писания заменить житиями святых невозможно. Это разные вещи. Потому что Священное Писание — это Священное Писание, это фундамент. Конечно же, и жития святых очень поучительны и необходимы для чтения, но все-таки надо понимать, что не жития святых формирует действительно основу духовной жизни, а Слово Божие. И учение Господа нашего Иисуса Христа.
Ну и добавок ко всему, если Андрей пользуется социальной сетью, значит, у него есть интернет, это значит, что можно выйти на один из проверенных сайтов вроде православия.ру, вроде патриархия.ру, да, или азбука.ру, где тексты Нового Завета и Ветхого Завета и с комментариями, и различные статьи найдутся, и прочитать главу в день или две главы в день возможности есть.
Я даже не сообразил по этому поводу, что в интернете действительно очень много возможностей.
Отец Сергий, кстати, вот многие священники советуют читать по возможности Евангелие каждый день. Да, ну хотя бы одну главу или ну, как получится, но читать систематически и перечитывая те строки, которые, может быть, каждый год повторяются. А есть подход другой. Люди говорят: я Евангелие читал, знаю строки, знаю о чем. Это святая книга, так скажем. И руководствуются вот таким своим убеждением. Почему все-таки необходимо нам читать Святое Евангелие либо каждый день, либо хотя бы так вот систематически время от времени?
На самом деле... Кстати, вот здесь можно привести очень важный пример и выдающихся действительно святых, которые не просто когда-то читали Евангелие, они его читали ежедневно, очень глубоко, проникая действительно и прося Господа открыть им смысл. Вот взять, например, преподобного Серафима Саровского. Он каждый день прочитывал по Евангелию. У него за каждым днем было закреплено определенное Евангелие. И я уж не говорю про великих святых: Иоанна Златоустова, святителя, Григория Богослова, Василия Великого и многих-многих других. Евангелие — это не просто книга, повествующая о жизни Христа, которую вот прочитал, узнал и забыл. Мы говорим, что Евангелие — это Священное Писание. Это то, что действительно питает наш разум и нашу душу. И человек воспринимает действительно смысл евангельских истин только настолько, насколько вот он сегодня это готов, каков у него есть духовный опыт. И если мы развиваемся, И, безусловно, человек и взрослеет, у него появляется житейский опыт и духовный опыт. Насколько мы развиваемся, настолько мы и воспринимаем и Священное Писание. Мы читаем, мы слушаем проповеди, мы читаем святых отцов и так далее. Мы действительно проникаем глубже и глубже в смысл евангельских слов. И если действительно человек это начинает понимать, что это Слово Божие, без которого невозможно построить духовной жизни, этим невозможно напитаться. Понимаете, Евангелие имеет такую глубину и такую широту, что оно не может поместиться в какое-то вот определенное вот временное пространство. Я за месяц прочитал эту книжку, и теперь мне все понятно. На самом деле Евангелие — это руководство к нашей духовной жизни. И, к сожалению, мы так устроены. Мы очень много забываем, и наше внимание рассеивается, внимание притупляется, и мы забываем какие-то, ну, можно сказать, действительно истины, которые мы для себя открыли, какое-то время жили, а потом почему-то они уходят и начинаем забывать. И вот, вот это возогревание действительно этих смыслов, это без регулярного чтения Евангелия, это невозможно. Поэтому действительно это правильная духовная практика чтения, регулярного чтения Священного Писания.
Спасибо. Дарья Исаченкова спрашивает, как влияет молитва за человека, который меня ненавидит и желает зла? Не бесполезна ли такая молитва?
Не только не бесполезна, она весьма полезна. Сам Господь говорит: благословляйте проклинающих вас, творите добро ненавидящим и любите врагов ваших. Это же закон духовной жизни. И действительно, этот закон предполагает, что если человек научается молиться даже за врага своего или за человека, который тебя ненавидит или строит тебе какие-то козни, меняется не человек только, а меняется сам молящийся в отношении к нему. Понимаете, это как по принципу резонанса. Если я к человеку настроен по-доброму, с открытой душой, он это чувствует. И даже если у него нет соответствующего расположения ко мне, оно появится. И здесь очень важно понять, что молитва — это не заклинание, с помощью которого что-то произойдет с тем недоброжелателем. Молитва — это в первую очередь молитва и за него, и за себя. И если я начну меняться, то тогда будет и все вокруг меня меняться. Если во мне не будет происходить изменений никаких, ничего вокруг меня не изменится. Вот это очень важно понять. Ведь не зря Господь говорит: во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы с ними поступайте. Если ты про себя будешь постоянно костерить своего недруга, он это будет обязательно чувствовать. И, ну, тогда держите и ответный удар. Вот и все. А если вы изменитесь по-доброму, все изменится.
Да, действительно, доброе отношение к другим людям преображает. Несколько раз приходилось и самому быть по той стороне, с той стороны, не по-доброму настроенный, так скажем. Алексей Зубарев спрашивает, а как не путать доброе отношение к людям и помощь от человека угодия?
Ну, на самом деле, Господь вот в знаменитой притче о милосердном самарянине очень ясно и четко объяснил, что всякий ближний, которому мы должны проявить внимание, это тот, кто нуждается в нас. Человеку угоди — это тогда, когда мы угождаем страстям и грехам других людей, подстраиваясь под их мнение или желая их расположить соучастием в их грехе или в их беззакониях. Вот это вот надо понимать обязательно. А если человек действительно сочувствует даже человеку, который одержим каким-то грехом, страстью, действительно умеет отделять грех от самого человека, то, безусловно, он всегда готов прийти ему на помощь, вне зависимости, в каком состоянии и от чего он зависит. И поэтому, если этот человек нуждается в доброй в добром слове или в поддержке, или в помощи нашей, то, безусловно, это забота о ближнем. А человеку угодие — это всегда угождение греховным, ну, скажем так, настроением, мыслям, желаниям, страстям.
Это в какой-то степени перекликается с темой лицемерия, когда человек, общаясь с другим человеком, может ему улыбаться, рассказывать какие-то шутки и анекдоты, а когда находится в компании людей без этого человека, с которым он только что беседовал, рассказывать про него всякие гадости, ну, и так далее.
Не только поэтому, а лицемерие — это чаще всего, когда человек зависит от мнения людей и не боится нарушать заповеди Божии, не боится противиться воле Божией ради мнения людей. Вот это и есть лицемерие. А человек, который действительно ведет себя двулично, лукаво, ну, скажем так, вероломно, ну, безусловно, это уже действительно очень тяжкое поражение души. Это грех большой.
Наша зрительница под ником Марго спрашивает: скажите, батюшка, как вы относитесь к чтению Псалтыри Божией Матери, составленной Дмитрием Ростовским?
Я не понял, как отношусь?
Да, как вы относитесь к чтению?
Ну, если... Вот я бы хотел бы сказать так, что на самом деле это чтение неканоничное. И псалтырь этот неканоничный. И поэтому, если... Ну, факт остается фактом. Это есть такая практика, есть и действительно такая возможность. Обязательно вы советуетесь с тем священником, духовником, к которому вы ходите на исповедь. Полезно ли вам такое чтение или не полезно? На самом деле такое чтение возможно, но только для людей, я еще раз говорю, у которых есть уже церковный, духовный опыт. Если это просто из любопытства новоначального, почитать псалтырь Божьей Матери, как это делают, например, в некоторых монастырях, там, женских монастырях очень любят это делать. Но, извините, вы тогда одеваете одежду не по своему размеру. И поэтому я не могу сказать, как я отношусь, вот если этот человек... Я не знаю этого человека, способна она на это или не способна.
То есть нужно знать, в каком случае это может быть полезное чтение, да?
Да. Но чаще всего это только для людей, у которых действительно есть настоящий духовный опыт. Если этого опыта нет, знаете, это эксперименты со своим тщеславием.
Угу. Кристина Дживоева спрашивает: подскажите, пожалуйста, нужно ли брать благословение в церкви перед тем, как вышить икону?
Вышить икону?
Вышить икону.
Да, сейчас появилась такая мода вышивать иконы, и мне приходилось несколько раз даже освещать такие иконы. Надо иметь в виду, что если действительно эта икона для, ну, скажем так, для личного употребления или кому-то близких, надо обязательно понять, для чего это делается. Ради любопытства, если это возможно, вы сможете это сделать правильно. Потому что иногда бывает так, что приносят нам икону, даже очень искусно сделанную, там, бисером или еще чем-то, но она совершенно не каноничная икона. И мы тогда не освящаем такие иконы. Если она пытается действительно вышить икону для личного употребления или подарить кому-то из своих близких, обязательно нужно посоветоваться и со священником, и показать там образец, соответствует ли он каноническим образом или нет. Если нет, то лучше за это не браться. Здесь вот надо только так определить.
Ну и опять-таки, чтобы это не было каким-то тщеславием, когда человек и не ходит в храм, не ходит в церковь, и при этом вдруг
да,
вот решает.
Поэтому я и говорю, здесь надо выяснить, насколько, для чего это делается и кто это делает.
Я напомню нашим зрителям, что свои вопросы в сегодняшнюю программу вы можете еще успеть задать в социальной сети ВКонтакте под анонсом нашей сегодняшней передачи. Батюшка, вот несколько вопросов у нас касается продуктовые корзины. Все-таки время поста – это время, когда люди начинают обращать внимание на то, что можно, что нельзя, и всегда пытаются это разузнать. Арина из Озерска в одной из прошлых наших передач спрашивала: подскажите, пожалуйста, в те дни, когда разрешается рыба, но готовишься к причастию, как правило, 3 дня, рыбу можно употреблять или лучше проводить эти дни, как в среду и пятницу?
Как же там 3 дня, когда весь пост идет? Он 40 дней идет.
Ну, она имеет в виду, что 3 дня до причастия, как вот не во время поста, есть такая практика.
Нет, во-первых, действительно существует устав. Если ее интересует устав, то устав очень ясен и понятен. Когда можно вкушать рыбу, когда нельзя. Кроме действительно среды и пятницы, если это приходится там на полилейные или словословные. Хотя вот в том же самом Типиконе там есть, приводится практика 2 монастырей. Студийского монастыря и, конечно, Иерусалимского монастыря. И вот в Иерусалимском монастыре, конечно, там практика была немножко построже. Вот. Поэтому устав, он понятен. Если человек готовит, если он действительно держит пост, в том числе рождественский пост, и если он готовится ко святому причастию, то накануне, например, действительно было возможно. Вот, к примеру, сейчас, вот сейчас 19 декабря мы будем праздновать память святителя Николая Чудотворца. Всеми любимый праздник, всенародно любимый праздник, большой. А накануне воскресный день и субботний день. И в эти дни благословляется вкушение рыбы. Если человек готовится ко святому причастию на божественной литургии в день святителя Николая, ну как он совершенно спокойно может вкушать, и он этим пост не нарушает, потому что он и так постится в общий весь этот пост. Поэтому, соблюдая устав поста, не надо вводить туда дополнительные какие-то вот ограничения. Но это касается общего такого правила. А если человек действительно хочет, ну, сам по себе сугубо попоститься, ну, это уже его личное дело. Как говорится, пожалуйста.
Валентин Шилин пишет о том, что сегодня на тренировке сорвался на ребенка, который унижал меня во время тренировки. Что делать? Можно ответить, наверное, не на конкретный вопрос, а вообще просто рассуждать еще о том, как научиться не срываться не только на детей, но и на взрослых.
Мы вот говорим все время в общих таких фразах. Это достаточно сложно говорить, когда, чем имея конкретный пример. Вот если человек на тренировке сорвался на ребенка, там можно задать сотню вопросов. В каких обстоятельствах, как он именно, что он говорил, почему он именно на него так раздражался и гневался и так далее. Но вообще-то действительно, с раздражением мы все боремся в той или иной степени. И пост в этом плане нам хорошо помогает. Если мы действительно помним о Боге, то мы молимся. И вот когда начинается раздражение в сердце на кого-либо, если человек приучен к молитве, помолись. Не можешь помолиться, отойди. И там спокойно помолись. Не можешь отойти и помолиться, прогуляйся. Если уж и молиться не можешь, ну хотя бы вспомни хорошую песню, вспомни про себя, если такое возможно. Но вообще на самом деле научиться не раздражаться, особенно в каких-то стесненных обстоятельствах, ну это действительно надо иметь духовный опыт. Без этого очень сложно. Потому что духовный опыт воспитывает волю и возвращает внимание. Если ты владеешь своим вниманием, и если действительно ты владеешь, ну, хоть в какой-то степени своей волей, то, безусловно, ты очень быстро будешь распознавать движение, раздражение в твоем сердце. И тогда действительно это раздражение можно гасить. В том числе и обращением к Богу в молитве. А если у человека нет такой духовной практики, ну, это сложно. Тогда уж можно придумывать какие-то другие способы, если это возможно.
Наш зритель Николай ВКонтакте пишет: «Я молодой парень и хочу попробовать себя в монастыре, но привязался к земной жизни и боюсь, что родители и друзья меня осудят и не поймут. Как быть?»
Пусть на каникулах, когда у него есть каникулы, пусть съездит в какой-нибудь монастырь, потрудится немножко, поможет. Обратиться обязательно, я думаю, что любой игумен или наместник обязательно найдут ему какое-нибудь послушание. Пусть себя попробует. Ведь это одно дело, какое-то представление, какая-то картинка у него есть. И другое дело, когда он реально с этим столкнется. Действительно, ведь жизнь монаха, жизнь в монастыре – это же особый образ жизни. Это действительно и особое правило жизни. Сможет ли он его понести? Сможет ли он так жить? Пусть попробует съездить на каникулах и потрудиться в монастыре. И если у него будет этот опыт, ну тогда можно делать и выводы соответствующие. А то, что осудят, не осудят, знаете, и в любом случае осудят. К сожалению, сейчас в мире сейчас очень сложно. Сейчас действительно научиться не осуждать – это великое достижение, но это даже, к сожалению, мы, люди верующие, православные, не всегда можем этого достигать.
У нас осталось буквально 4 минуты до конца программы. Вот, наверное, последний вопрос, который мы на сегодня с вами прочитаем. Алексей в социальной сети ВКонтакте пишет: «А как приобрести настоящего духовника, который будет настоящим другом и истинным братом во Христе, и в то же время сильным сравнителем для тебя, на которого можно было бы равняться в плане духовной жизни?»
Знаете, дорогу осилит идущий. Поездите по храмам, пообщайтесь со священнослужителями, поговорите, посмотрите. Вот мне на самом деле, вот это идеальное, то, что человек хочет для себя обрести духовника, он уже нарисовал, какой духовник должен быть. Понимаете? А вопрос заключается в том, а что ты ищешь? Как говорят в народе, карманного батюшку, который будет все время тебя, как говорится, по головке гладить и утешать? Или ты ищешь действительно духовной пользы? Если ты ищешь духовной пользы, то, безусловно, здесь сгодится и любой священник, если ты со смирением подойдешь к нему на исповедь, ища действительно разрешение твоих грехов, а не услышать, скажем так, психотерапевтические какие-то успокоительные речи. Поэтому, ну, пусть походит, поисповедуется, пообщается, ну, а там уж Бог даст, найдет он или свой идеал, или в конце концов поймет, что надо, что нужно ему исправлять в своей жизни.
И что идеальных людей нет.
Безусловно.
Отец Сергий, буквально полтора минуты у нас до окончания программы осталось. Рождественский пост еще длится. И, наверное, хотелось бы услышать какое-то для нас всех духовное наставление, как это время поста еще нам провести, может быть, как потрудиться и чем в это время себя лучше всего занять.
Я всегда говорю о том, что любой пост – это уникальное время, когда мы действительно все вместе можем в том числе принести пользу не только друг другу, но и каждому. Вот если человек один несет какую-то ношу, ему всегда трудно, когда вместе – всегда легче. И это время, когда мы можем обрести самое главное – свободу от каких-то пристрастий, от каких-то страстишек или каких-то дурных наклонностей, привычек и так далее. То если человек внимательно отнесется именно к такому пониманию обретения свободы от чего-либо, от чего он зависит, наверное, действительно, он каждый пост будет встречать с радостью. Он будет понимать смысл этого поста. Он будет видеть реальную духовную пользу. Но эта польза не может быть без веры и упования на Бога. Потому что чего бы мы ни захотели сделать, без помощи Божьей нам не обойтись. И поэтому надо в пост укрепляется и в том числе и вера. Надо уметь все-таки стремиться к свободе от своих дурных привычек, уметь стараться заботиться о ближних своих и укреплять свою веру Господа Бога. И тогда будет и благодарность и Богу, и ближним, и радость от поста. Помоги, Господь, в этом.
Спасибо, Господи. Отец Сергий, благодарю вас за то, что сегодня пришли в нашу программу, что мы с вами поговорили и о рождественском посте, о том, как не усуетиться, в это время, в предновогоднее время, и за то, что мы вот так вот блиц-опросом, по сути, да, прошли вот по тому количеству вопросов, пусть, может быть, и кратко, пусть, может быть, и направив людей все-таки в храм, но это, наверное, самая главная задача, которая от нас требуется. Уважаемые зрители, напомню, протоиерей Сергий Рыбчак сегодня был в гостях нашей студии. Я же благодарю всех, кто сегодня смотрел нашу программу. До встречи в эфире телеканала «Союз». Бог даст, завтра.